Я думаю, во-первых, у нас тут есть ребенок. Док сказал мне несколько минут назад, мой брат, брат по плоти, что хотели для посвящения. Итак, если у матерей есть малыши, которых они хотят посвятить Господу, мы будем рады сделать это прямо сейчас. Подойдите, принесите своих малюток. Теперь, и многие люди, они, как говорят, крестят их. Методистская церковь это делает, и, мне кажется, назаряне. Я не уверен. Нет, по-моему, на этом они и разделились. Из-за крещения младенцев, назаряне и свободные методисты. Но, тем не менее, некоторые из них, они делают то и другое, но... А некоторые поливают их водичкой, другие окропляют их. Но мы всегда стараемся держаться как можно ближе к Библии. Так вот, в Библии нет такого писания, чтобы младенца окропляли. И в Библии нет такого писания, чтобы вообще кого-нибудь окропляли. Это не по Писанию. Это устав католической церкви. Но они приносили малышей, приносили к Иисусу. И чтобы нам представлять Его, мы хотим делать то же самое, что делал Он. Он возлагал на них руки и благословлял их, и сказал, «Пустите маленьких детей приходить ко Мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царство Небесное». И именно это мы продолжаем делать здесь, в Скинии, стараясь изо всех сил идти дальше по настоящему библейскому посвященному пути. Так что, если та мать или любая мать желают посвятить своих малышей, пока сестра Герти играет «Приведи их», вы принесите их к алтарю, и мы с братом подойдем и посвятим малышей Господу. Хорошо.
Брат Невилл. Благодарю, сестра Герти.
Это очень хорошо. Кто из вас любит маленьких детей? Если не любите, то что-то с вами не в порядке. Что-то не в порядке. Так вот, сегодня вечером, чтобы сейчас перейти к оставшейся части служения, Я снова пришел сюда в этот вечер, потому что обычно в эти дни, когда у нас служение исцеления, я провожу только примерно по одному в день, потому что от этого у меня такое потрясение. Вам никогда этого не понять. А здесь дома в два раза хуже, чем где-то в другом месте. И я приносил извинения за то, что сделал такую грубую ошибку, как сегодня утром. Но первое, что расстроило меня, это когда Билли подошел сказать мне, что он не смог найти достаточно людей, чтобы раздать молитвенные карточки. Он смог раздать только около 12 или 14, и у него было... Никому не нужны были молитвенные карточки, полагая, что все было в порядке. Итак, к тому же я никогда и не думал. А тогда, когда я начал называть молитвенные карточки, я подумал, что возьму все 10 или 12, или сколько было здесь, вызову их. Я дошел до какого-то там номера, и никто не отозвался. И я назвал, никакого ответа, и я так и не догадался, пока меня не подозвала миссис Вуд. Она сказала, «Брат Бранхам, Билли берет карточки и перемешивает их, и просто раздает их. Может, этот, третий номер, не так ли? Третий номер у него в кармане. Конечно, он обычно раздает все 50. Когда он приносит их людям, он просто перемешивает их. Так что все не то, что скажете, дай мне первый номер. Мы можем не начать с первого номера, можем начать с 50-го, вы не знаете, отсчитывать в обратном порядке. Можем начать с 8-го и пойти дальше. Можем начать с 20-го и пойти дальше, мы не знаем. Но он просто перемешивает их и раздает их людям, если они им нужны. И сегодня утром, не подумав, я назвал, может, еще 4 или 5, и таких не оказалось, потому что, может быть, у них были где-то аж 20 или 30 номера, понимаете? Но Господь все устроил, однако это не причиняет такого давления, какое бывает вдали от дома. Может, я больше никогда не буду пробовать, но тут недавно я попросил Господа, чтобы Он даровал нам хорошее собрание, а я обещал, что я больше не буду просить Его об этом, потому что это было так трудно, и это противоречит Писаниям, понимаете? Если вы... Именно это тяжело на мне сказывается, потому что, когда знаю это с самого начала наносит мне поражение, понимаете? Я терплю поражение с самого начала. Тем не менее, сегодня днем кто-то кому-то позвонил, миссис Вуд, и сказал, что кому-то в церкви сегодня утром позвонили насчет человека, который очень-очень болен, который уже потом, сегодня после обеда, пришел ко Христу, что человек, который был очень болен, пришел ко Христу. И еще одно, миссис Вуд сказала мне, что я говорил с ее сестрой, старшей сестрой, что я на самом деле был недавно у нее дома и обедал у нее, ужинал у нее в Кентукки. И всемогущий Бог знает, что я не узнал эту женщину, понимаете? Это так, просто видения независимы, нам неизвестно, как они пойдут или что произойдет. Это зависит от Бога и то, что происходит. Но я точно знал в ожидании их, ожидая их. И недавно, когда здесь была эта девочка, о которой предполагалось иметь развлечение, что я не... Понимаете, если бы Бог дал это всему миру, было бы замечательно, но если бы так было, это противоречило бы тому, что Он сказал мне здесь через дорогу, понимаете, несколько лет назад. И мы хотели быть уверенными, что это было правильно, и тогда дать церкви, которая была здесь, увидеть это. Итак, я вызвал миссис Снайдер, сестра Снайдер, она где-то здесь. Она немножко туговата на ухо, и леди тихо прошептала и сказала, у тебя ревматизм или артрит, или что-то в этом роде. А я знал, что это сломанное бедро. Итак... А потом Святой Дух сегодня утром выявил это, понимаете? Так вот, дело в том, что это божественный дар, и он действует независимым образом. Но почему это так тяжело здесь, в городе? Честно говоря, я все время попадаю в запутанную ситуацию, когда молюсь здесь за больных, или я иду и говорю людям вот что. Я говорю, «Итак, Господь сделал вас здоровым. Иисус исцелил вас, когда Он умер за вас 19 столетий назад. Тогда вы и были исцелены». Теперь, что касается Бога, что касается Христа, вы были исцелены 19 столетий назад, вашей болезни больше нет, для этого требуется ваша вера. И потом тот человек может пожить и не выздороветь. Тогда человек подходит и говорит, «Так ведь брат Бранхам сказал мне, что я здоров». Понимаете, я говорю вам то, что сказал Бог. Так вот, когда это сказано человеку непосредственно, прямо, это так говорит Господь по поводу чего-то определенного, что произойдет, это тут же докажет вам, что ваше исцеление уже обеспечено. Ваша вера запечатлила это. Понимаете, обетование ваше. Это не мое слово, это Божье слово, что вы уже исцелены. Понимаете, но вы просто, так или иначе, я просто не могу втолковать это людям здесь, в Джефферсонвилле. Я просто не могу этого добиться. Я знаю, я стараюсь объяснить это как можно лучше, и этого просто не добиться. Вот и все. Я говорю, тут недавно я зашел домой к одному человеку, и он умирал. И мне позвонили, приезжай, помолись за него. Врач сказал, он до утра не доживет. Я вошел, и молодой человек сказал мне, «Мистер Бранхам, я не хочу умирать». Еще бы, конечно, этот молодой человек не хотел. У него там была семья, два ребенка. Я присел, я сказал, «Послушай, кто твой врач?» Он сказал мне. Я сказал, «Врач, возможно, и сказал, что ты умрешь, но Бог еще не сказал, что ты умрешь». Я сказал, «Итак, согласно Библии, ты уже исцелен, потому что Иисус умер за твое исцеление». Он сказал, «Вы верите, что я выздоровею?» Я сказал, я абсолютно верю этому. Что ж, если бы я поехал помолиться за человека и не использовал бы такую веру, чтобы верить за него, например, «О, нет-нет, если врач сказал, что ты умрешь, то ты умрешь», на этом вопрос решен. Разве такому человеку стоило бы молиться за больных? Я не хотел бы, чтобы такой человек пришел ко мне домой помолиться за меня. Я хочу того, который даже если бы и не увидел ни этого или нет, применил бы веру и стоял бы за меня на обетовании, правильно? Я сказал, мы взяли и помолились. Я сказал, мужайся. Он сказал, вы хотите сказать, что я выздоровею? Я сказал, конечно же, Божье слово говорит, что ты выздоровеешь. Понимаешь, если можешь верить, то все возможно. Он сказал, «Хорошо, я буду верить этому». И вышел, и сказал его жене, что он умирает, да? Да, это так. Итак, на следующий день этот человек умер, или через пару дней после того. Потом эта женщина пошла и стала выпивать и гулять, и мне кажется, один из диаконов этой церкви пошел к той женщине и попросил ее возвратиться и вернуться в церковь. Она сказала, «Я никому не поверю. Проповедник Бранхам приходил сюда и молился за него уже и сказал, что он будет, а он через 2-3 дня умер, так что я не поверю». Теперь она умирает. Ладно, но тем не менее, видите, это просто говорит о том, что люди не обращают внимания на то, что ты говоришь, понимаете? Конечно, если бы я помолился за человека, и я сказал бы тем людям, что они будут жить, я верю, что они будут жить. Но несмотря на то, что мое слово было бы абсолютным, так говорит Господь, если вы не поверите этому, вы все равно умрете. Конечно, вот так говорит Господь, и ко многим оно приходит, и они умирают. Многие идут в ад, когда было так, говорит Господь, ты не должен туда идти. Правильно? Безусловно. Верите, это то, что все это основано на вашей вере. Брат Коллинз, я не думаю, что он сейчас здесь, но я слышал, как он сегодня утром высказался об этом так, что лучше и не скажешь. Понимаете? Верите, это так. Он сказал, «Итак, та же самая вера, которую вы имеете здесь, вы должны иметь ее и там, потому что это ваша индивидуальная вера». Не в вашу деноминацию, но во Христа. Вам нужно иметь такую веру. Это совершенно верно. Абсолютно. И божественное исцеление основано на вашей вере. Но согласно Божьему Слову, так говорит Господь, каждый человек был исцелен, когда Иисус умер на Голгофе. Он был изранен за грехи наши, Его ранами мы были исцелены. Правильно? Мы были. Библия говорит, вы были исцелены. Так что зачем придираться ко мне? Я просто проповедник Слова. Пойдите, скажите Богу, что Он сказал что-то неправильно, и тогда Бог скажет вам, в чем ваша слабость, понимаете? Так что все дело в вашей вере. Иисус сказал, если ты можешь верить, если ты можешь верить. Так вот, когда вы слышите, что Святой Дух подтвердил вашу веру и утвердил ее, и сказал, «Так говорит Господь, завтра в такое-то время у тебя будет то-то, произойдет то-то, и это будет здесь таким-то образом, и ты здесь встретишься с тем-то, это будет для тебя знамением». Итак, следите за этим. Это завершенное дело прямо здесь и сейчас. Но когда начинаешь говорить о божественном исцелении, я должен поставить божественное исцеление на то же самое основание, на такое же, как и спасение. Каждый из вас, неважно, что вы сделали, вы были спасены с тех пор, как Иисус умер, потому что Он умер, чтобы забрать грехи мира. Но это ничего вам не даст, пока вы лично не примете и переживете это. Но что касается ваших грехов, они уже прощены. Правильно? Он, вот Агнец Божий, который берет грехи мира. Верите? Вот вам, пожалуйста. Так вот. Запомните это. Итак, я знаю, что когда преподаешь учение по Писаниям, собрание у нас смешанное, и очень часто в этом послании к евреям, а это довольно глубокое послание, мне придется отложить его на какое-то время. Сегодня вечером я постараюсь закончить последнюю часть этой седьмой главы. И сейчас у вас в голове есть много вопросов, несомненно. У многих из вас есть вопросы, и у меня тоже были бы. Так вот, в следующий раз, если воля Господа, когда я приеду, я сейчас поеду в штат Мичиган, а потом из Мичигана я поеду в штат Колорадо, из Колорадо на западное побережье. Итак, так вот, когда мы приедем, если воля Господа, я не знаю, если в воскресенье я не буду в Чикаго, то в следующее воскресенье вечером я, возможно, вернусь сюда. Мы тут не подпускаем нашего пастора к кафедре около 6 недель на всем протяжении этого послания, понимаете? Так вот, мне не хочется этого делать. Брат Невилл, милый, любезный, добрый брат. Я уверен, что эта церковь любит брата Невилла. И, кстати, пока я говорю, кто-то где-то в этой местности виноват в том, что писал записки, чтобы сместить брата Невилла из-за этой кафедры. Вам придется уладить этот вопрос со мной. Так точно. Да-да. Итак, я хочу, чтобы вы там сказано что-то насчет совета диаконов. Совет диаконов не имеет к пастору никакого отношения. Нет, господа. Все собрание в целом имеет всю власть. Это не совет диаконов, это просто полицейские здесь, в этой церкви, чтобы просто поддерживать порядок и так далее. Но когда дело доходит до правил, то так должна решить вся церковь. Эта церковь основана на суверенности поместной церкви. Поэтому я не имею никаких прав на то, чтобы снять этого пастора или поставить другого. Я владею имуществом. Оно отдано церкви. Вы все являетесь церковью. Именно вы, люди, имеете контроль. Вы сами по себе есть церковь. И церковь, святая церковь Божья, является суверенной, если Святой Дух в этой церкви. И я только владею имуществом, передаю его этой церкви, как... Передаю его на церковь, и оно не облагается налогом. И церковь избирает своих собственных пасторов. Я не имею к этому никакого отношения. И единственное, как этот пастор мог бы уйти, это если пастор сам решил бы уйти, или же большинство голосов церкви должно было бы решить поменять пастора. И это единственный способ. Никакой совет диаконов не может этого сделать. Совет диаконов только поддерживает порядок и прочее в церкви. Попечители, они не имеют к этому никакого отношения, только ремонтируют церковь. И они не могут этого сделать, пока весь совет попечителей собирается и говорит, мы построим вот это, или мы сделаем. Потом они должны спросить казначея, есть ли у них на это деньги, да, господа? Но если есть какая-либо жалоба на какого-нибудь члена, если член имеет жалобу друг на друга, или что-то неправильно, то вы должны пойти к тому брату, вы сами, и поговорить с ним, вы с ним наедине. Если же он не примет этого, тогда следующее, что нужно сделать, вы берете одного из деканов или кого-нибудь и идут с вами к тому брату. Если и тогда он не примет вас, тогда придите, расскажите это церкви. Потом, если же он не примет церковь, тогда в Библии сказано, да будут они как язычник и мытарь. Правильно. И любой человек, который знает виноватого человека, если вы не идете к нему и не говорите, тогда вы, как часть церкви, Церкви Божьей, ответите за этот грех. Правильно? И потом, если у какого-то человека есть жалоба на диакона, или на определенного диакона, или на кого-то в церкви, то нужно три человека. Три человека подойдут и скажут, засвидетельствуют при устах двух или трех свидетелей, подойдите и скажите пастору, что есть жалоба на диакона. Тогда, если есть жалоба на диакона, что диакон не праведный человек, не безупречный человек, он должен исполнять должность диакона безукоризненно. И потом быть безупречным. А если собрание обнаруживает, что этот диакон не исполняет эту должность, он берет с собой троих и обращается с этим к пастору. Этого диакона просят на вечер остаться дома. И тогда пастор приходит и собирает собрание, высказывает жалобу. И если собрание проголосует за то, чтобы диакон продолжал, то диакон будет продолжать. Если проголосуют за то, чтобы диакона отстранили, то они в тот же вечер избирают нового диакона, понимаете? Поэтому к этому имеет отношение не какой-то один человек, а большинство людей. Да, господа, если 20 голосов за него, а 21 голос против него, то он уходит, или наоборот. Понимаете? То есть, таков суверенитет поместной церкви. И при том, каждый из членов имеет в церкви право голоса. Если что-то идет не так, то они тут же могут обратиться. И единственное, что им надо делать, это пребывать перед Богом, чтобы они видели, что абсолютно ничто не препятствует продвижению церкви. Но полная и абсолютная власть церкви — это пастор. Прочитайте это в Библии, посмотрите, библейский это порядок или нет. Это совершенно верно. Нет никого выше старейшины. Я не имею никакого отношения к тому, что здесь делает брат Невилл. Это дело ваше и брата Невилла. Если бы брат Невилл захотел проповедовать учение свидетелей Иеговы, то это его и ваше дело, понимаете? Если бы он захотел проповедовать все, что ему угодно, это между вами и им. Вот и все. Если собрание проголосует за то, чтобы он там проповедовал это все в порядке, это его дело. Единственное, что я делаю, это просто владею имуществом. Если происходит что-то такое, что это, например, снятие пастора, и они хотят проголосовать по этому поводу, вы не можете просить диакона это сделать, подойдите и спросите меня. Я пришел бы и сказал, хотите вы снять пастора? Скажите мне, почему? Сделал он что-нибудь? Да, мы застали его пьяным, или мы застали его делающим вот это, или делающим то, что неправильно. У вас есть на это три свидетеля? Да, есть. Эти свидетели должны быть сначала испытаны. Обвинение на старейшину, не иначе принимай, как только при двух или трех свидетелях, и пусть их прежде испытают против старейшины. Тогда вы должны поклясться в том, что вы это видели, и доказать, что вы это видели. А потом, если вы видели, тогда этот грех открыто осуждается, что это неправильно. Потом я сказал бы, собрание, вы хотите поменять пастора? Если собрание проголосует, простим его, и пусть он остается тут. Так и должно оставаться. Понимаете? Это разве это недостаточно справедливый способ управления церковью? Так говорится в Библии, у нас нет епископов и смотрителей, и советов и так далее. Ставят этого и имеют всю эту власть. Здесь никто не имеет власти, кроме Святого Духа. И это так. Он движет этим, и мы принимаем его как большинство людей, как решат люди. И тогда, если одна сторона хочет сделать вот это, а другая сторона хочет сделать то, и побеждающая сторона, проигрывающая сторона, что она тогда делает? Присоединяется ко всем остальным, говорят, тогда мы были неправы, мы пойдем дальше, потому что Святой Дух сделает это. Выправляется совершенно верно. Точно как демократы и республиканцы, до тех пор, пока у нас, как у американцев, демократия. Если у власти демократы, то республиканцы должны тянуть лямку вместе с ними. Если у власти республиканцы, то демократы оказывают поддержку. Понимаете, именно это и делает нас страной. Когда мы это нарушаем, мы разрушаем свою демократию. Правильно. Демократы скажут, я не буду ничего делать, ведь республиканцы у власти. Тогда мы падаем. Я кентуккиец. В единстве сила, в разладе падения. Так вот, если в церкви что-то неправильно, о чем вам известно, какой-то индивидуум или какой-то человек или что-то, вы обязаны и ответите перед Богом, если вы не выясните это дело. Вы церковь. Итак, запомните, ответственность не на моих плечах, а на ваших. Если в церкви что-то не так, то Бог заставит вас ответить за это. Правильно. Именно так он руководит своей церковью. Таким образом, в Библии, таков порядок Библии. Это суверенность поместной церкви. Пастор является главой. Правильно. Аминь. Так вот, подходя к этому благословенному стародавнему посланию, вы, теперь я хочу, чтобы вы это знали, это записано на пленку, запомните, это послание, и магнитофонные записи церкви, порядки и правила церкви, это записано на пленку, это согласно Библии. Мы не руководим этим, нет никого, кто стоял бы впереди, нет, мы все одинаковые. Но у нас есть лидер, это пастор, до тех пор, пока он водим Святым Духом. Верно, хорошо. Так вот, тут будет много вопросов, так что в следующий раз, когда объявят, и брат Невилл скажет по радио, что я собираюсь быть здесь, вы запишите свой вопрос, чтобы нам с вами потолковать об этом вместе. Ладно? Хорошо, я знаю, что я учил о стойкости святых. Я учил о верховном божестве Иисуса, я учил о безопасности верующего, и о предназначении, о предопределении, и о многом из таких вещей, а я знал, что в моем собрании есть много законников, в чем нет ничего плохого, абсолютно. Но дело в том, что я тоже законник, и я кальвинист. Я просто верю Библии, вот и все. Так вот, если какой-то из тех вопросов я учил о доказательствах, ощущениях и так далее, я обо всем том, с чем вы, возможно, не согласились. Так что в один из этих вечеров, может быть, давайте сделаем... Вы очень торопитесь снова подняться сюда. Давайте сделаем это в среду вечером, в следующую среду вечером. Потом я думаю, что тогда я смогу это сделать. Принесите свой вопрос в среду вечером, положите его здесь на платформе. И вопрос по Библии. Хорошо. По тому, о чем я сейчас учил. И в среду вечером, а потом, в следующем воскресенье, я думаю, что я все равно должен быть в Чикаго, и оттуда я поеду в Мичиган. Если воля Господа, я буду здесь в среду вечером, чтобы постараться ответить на вопросы, как только смогу. И теперь, да будет милостив Господь. Теперь давайте склоним на минуту головы. Благословенный Господь, это Твой великий удел. Это Твоя церковь. Это Ты, Господь, действуешь. И мы хотим действовать так, как нами движет Дух Божий. И мы сейчас молим, чтобы Ты благословил нас. И когда мы повторяем это послание и вникаем в эти глубокие вещи, мы молим, чтобы Святой Дух открыл их нам согласно нашей нужде. Ибо мы попросили об этом во имя Его. Аминь. Так вот, это послание к евреям я расцениваю как одно из великих посланий. Чуть позже, может быть, мне надо поехать за границу, а это, если Бог позволит, я сделаю очень скоро. Я должен поехать в Африку согласно видению. Я считаю, что у меня так и не будет особого успеха на собраниях, пока я не поеду в Африку и исполню то видение. Так вот. Тогда это будет возможно когда-нибудь этой следующей весной. Но тем временем я хотел бы взять еще одну часть из послания к евреям, то есть 11 главу евреям. И около недели оставаться на этой 11 главе и взять каждую из тех характерных черт или персонажей и показать их характерные черты. Понимаете? Верою Ной. Тогда взять жизнь Ноя. Верою Авраам. Тогда взять жизнь Авраама. Верою Авель. Тогда взять жизнь Авеля. Понимаете? И разложить это. Вы хотели бы? О, это было бы... Тогда мы охватили бы всю Библию. И потом, может быть, мы попробуем, или, скажем, за неделю или 10 дней собраний, просто одно собрание за другим. Типа пробуждение когда-нибудь на рождественских каникулах или как-нибудь так, если воля Господа. Так вот, в 7 главе послания к евреям мы встретили эту великую личность. Кто может сказать мне, как его звали? Мелхиседек. Так вот, кем же был этот Мелхиседек? Он был священником Всевышнего Бога. Он был царем Салима, который был царем Иерусалима. У него не было отца. И у него не было матери. У него не было такого времени, когда он родился. И у него никогда не будет такого времени, когда он умрет. Итак, мы обнаруживаем, что это должен быть вечный. Мы выяснили, что слово «вовеки» означает промежуток времени. Вы еще помните это? Промежуток времени — это навеки и веки. И о слове «вовеки» в Библии много раз засвидетельствовано как о промежутке времени. Но вечность... И мы обнаружили, что есть только один вид вечной жизни, правильно? Только Бог имеет эту вечную жизнь, правильно? Только один вид вечной жизни. Нет такого слова, как «вечное наказание». Потому что если вы будете наказываться всю вечность, вам надо иметь вечную жизнь, чтобы наказываться вечно. Вам надо было бы иметь вечную... А если вы имеете вечную жизнь, то вы не можете быть наказаны. Понимаете? Если вы имеете вечную... Слышащие слова мои, верующие, пославшие меня, имеет бесконечную жизнь. Правильно? Вечную жизнь. Потому что вы верите. Что ж, если вы имеете вечную жизнь, вы не можете быть наказаны, потому что вы имеете вечную жизнь. Итак, если же вы будете страдать в аду вовеки и навсегда, то вам надо иметь вечную жизнь. Но вот я твердо верю, что Библия учит о буквальном горящем аде. Библия учит этому, что грехи и нечестие будут наказываться во веки и веки. Так вот, это не вечность. Это может быть 10 миллиардов лет. Это может быть 100 миллиардов лет. Но когда-нибудь этому должен прийти конец. Ибо все, что имело начало, имеет конец. А все то, что не имеет начала, не имеет и конца. Теперь вы вспомнили тот урок? Как мы вернулись назад и выяснили, что все, что имело начало, было извращено. Понимаете, извращение от первоначального. И в конце концов, все возвращается к вечности. И тогда весь ад, все страдание и все воспоминания об этом исчезнут на всю вечность. Все, что начинается, кончается. И этот Мелхиседек не был Иисусом, ибо он был Богом. И что отличало Иисуса от Бога, это Иисус был скинией, в которой обитал Бог. Понимаете? Так вот, Мелхиседек, у Иисуса был и отец, и мать. А у этого человека вообще не было ни отца, ни матери. У Иисуса было начало жизни, и у него был конец жизни. У этого человека не было ни отца, ни матери, ни начала дней, ни конца жизни. Но это была та же самая личность. Это был Мелхиседек, и Иисус были одно. Но Иисус был земным телом, рожденным и имевшим греховную форму, тело самого Бога, Его собственного Сына родилось и имело греховную форму, чтобы вынуть жало из смерти, чтобы заплатить выкуп и принять к себе сынов и дочерей. Вы понимаете? Вот почему у него было начало. У него был конец. Но это совершенное тело в память, как залог нашего воскресения. Бог не дал бы этому святому телу увидеть тление, потому что Он сам сотворил его и явил его на свет, и воскресил его, и посадил одесную себя. И сегодня Святой Дух, который воскресил это тело, находится здесь, в церкви. Благословенно имя Господне, и показывает те же самые чудеса и силу. И однажды этот Святой Дух, который в церкви, воскликнет и поднимется, и примет себя в ту форму тела, которая восседает по правую руку величия Божьего, ходатайствуя за нас, грешников. И там мы полностью сохранены от греха. Не то, что мы не грешим, но мы сохранены от греха в присутствии Божьем, потому что окровавленная жертва стоит между мной и Богом, и между вами и Богом. Вот почему он сказал, человек, рожденный от Бога, не грешит. Он не может грешить. Ибо если вы родились заново, тот самый Святой Дух, который жил в том теле, живет в вас. И он не может грешить. Перед ним лежит жертва. Если же вы умышленно делаете это показывает, что вам невозможно находиться в том теле. Аминь. Вот это Евангелие. Вот оно. Поэтому, видите, это никаким писанием не противоречит. Это связывает писание воедино. Понимаете, было бы невозможно однажды просвещенным. Насчет этого мне вопросы будут задавать. Ибо зададут. Это так мы и хотим. Теперь заметьте. Невозможно однажды просвещенным отпасть, чтобы опять обновлять себя покаянием, если они снова распинали бы Сына Божьего и делали его, или выставляли его на открытый позор. Они не смогли бы этого сделать. Потом вы обращаетесь к Евреям 10, где говорится, «Ибо если мы ушли на грешим, получив познание истины». А что такое грех? Неверие. Если вы сознательно верите, что Святой Дух делает все то, что Он сделал прямо здесь сегодня утром, и верите, что Христос воскрес из мертвых, и Он живет в Своей церкви и среди Своего народа, и вы умышленно отвергаете Его, то вам невозможно прийти к Богу, потому что вы похулили Святого Духа. Иисус сказал то же самое, когда Он совершал те чудеса, они сказали, «Да Он же Вельзевул, Он гадатель! Он дьявол!» Иисус повернулся и сказал, «Я прощу вам это, но когда придет Святой Дух и сделает это, если скажете против Него слово, это никогда не простится ни в этом мире, ни в будущем, потому что вы назвали Дух Божий, который был в Нем, нечистым духом». Тогда, если мы умышленно грешим, если мы умышленно грешим, не верим, не после того, как мы приняли истину, родились заново, тогда мы не смогли бы грешить. Грешник не может совершить христианин не может совершить непростительный грех. Он не может этого сделать. Это делает безбожник. Это верующий притворщик, а не верующий. Те еврейские раввины, они думали, они были чопорными, они были докторами богословия и философии, они думали, что у них было дело в шляпе. Но они были самыми большими грешниками. Вы не смогли бы показать пальцем на них, на их жизнь, они были непорочными, высоконравственными, несправедливыми в этом направлении, но они были неверующими. И возьмите слово «грех» и выясните, что оно означает. Слово «грех» означает «неверие». Есть только две группы. Это верующий или неверующий. Это оправданный человек или грешник. Вот и все. Если вы неверующий, то вы грешник. Неважно, какие вы хорошие, сколько вы ходите в церковь, или даже если вы проповедник, вы все равно неверующий. Те фарисеи были проповедниками, и они были неверующими, и из-за этого сегодня в аду. Такие религиозные и благочестивые, какими только можно быть. Но они не верили ему, и они назвали его дьяволом, и спорили с его словом, а некоторые из них сказали, «Если ты тот, сойди сейчас со Христа, соверши чудо, поглядим, как ты это сделаешь». Один бил его по голове палкой и говорил, «Пророчествуй, скажи нам, кто ударил тебя, ты пророк, и мы поверим тебе». Видите, неверующие. Они притворялись, что они верующие, но они были неверующими, невозрожденными, отделенными. Хотя и были святыми и набожными. Однако то же самое происходит и сегодня. Мужчины и женщины могут ходить в церковь и иметь вытянутое лицо, и такие набожные, что дальше некуда, никогда не лгут, не крадут, и изо всех сил стараются жить своей религией. Но если они не верующие, они погибшие. Так что в Библии нет ни единой буквы в поддержку законников. Кальвинизм — это... Благодать — это то, что Бог сделал для вас. А дела — это то, что вы делаете для Бога. Абсолютно разделены. Если бы вы перестали лгать, бросили курить, перестали красть, перестали прелюбодействовать, прекратили все, сделали все остальное, исполняли бы заповеди, ходили в церковь, крестились каждое воскресенье, принимали причастие, умывали ноги святым, делали все остальное, исцеляли больных и делали все остальные вещи. Если вы не рождены от Духа Божьего, не избраны, вы погибшие. Не от желающего или подвязающегося, но от Бога, являющего милость. Исав изо всех сил пытался стать христианином, и не смог этого сделать. Библия говорит, что он горько плакал, ища место, чтобы покаяться, и не смог его найти. Даже до его рождения Бог осудил его, потому что он знал, что в сердце тот был отпетым негодяем. Бог через предузнание знал это, он сказал, «Иакова я люблю, а Исава ненавижу». А Исав с виду был как джентльмен. Он оставался дома, заботился о своем старом слепом папе, кормил скот и все остальное, был хорошим мальчиком. А Иаков был маменьким сыночком, изнеженным врунишкой. Таким он и был. Этого нельзя не признать. Библия признает, показывает это. Бегал везде, вытворял что-нибудь, и мама крутился около мамы. Но однако, Иаков со всеми своими взлетами и падениями и изнеженными выходками, у него все равно было почтение к тому праву первородства. Вот в чем вся суть. Исав был джентльменом в два раза лучше Иакова. Если бы сегодня нам пришлось его судить как члена нашей церкви, то 1000 шансов к одному, что вы выбрали бы Исава, если бы вы его не знали. Но Бог выбрал Иакова. Что бы вы сделали со святым Павлом, если бы он захотел быть служителем? Какой-то еврей с крючковатым носом, с перекошенной головой и ртом идет и просто кипит. И как он разделается с церковью, он был на все готов. Вы подумали бы, что он совершает непростительный грех, но Бог сказал, он мой слуга. Бог берет людей и делает их другими. А не человек принимает Бога и становится другим. Бог берет человека и делает его другим. Не от того, что вы делаете, чего вы желаете, что вы думаете, а от того, что делает Бог. Вот так-то. Вот и весь сказ. Так вот, этот великий Мелхиседек. О нем здесь такая история. Мы хотим немножко прочитать этот прообраз. Нам пришлось пробежаться, поэтому так быстро мы начнем здесь в определенном месте Писания, и мы начнем где-то с 15 стиха. И это еще яснее видно, что... «Из того, что по подобию Мелхиседека восстает священник иной». Так вот, Мелхиседек был священником, не так ли? Вот кем он был. Мы обнаруживаем, что вначале Бог был великим источником Духа, правильно? У него не было места рождения, у него не было места смерти, у него не было начала дней, у него не было конца лет, он был таким же вечным, как вечная вечность. Он не рождался, он не умирал. И там мы обнаруживаем, что у него было 7 разновидностей духа. Правильно? Библия говорит в Откровении, 7 духов перед престолом Божьим. Правильно? 7 разнообразных, 7 духов. Мы узнаем, что есть 7 цветов, есть 7 периодов церкви, есть... О, это просто продолжается. 7 — это полнота, и Бог был в полноте. И 7 духов. И те духи были совершенными. Первым был красный цвет, совершенная любовь, искупление. Если бы у нас было время поговорить о тех цветах и показать, что каждый из тех цветов представляет Божью чистоту. Аминь. Те цвета, существует 7 естественных цветов. Те цвета представляют чистоту Бога. И те цвета представляют мотивы Бога, отношение Бога. Все 7 цветов, они представляли 7 периодов церкви, 7 звезд, 7 ангелов. На протяжении всего Писания 7 служителей, 7 посланников, 7 посланий. Все в семерках, 7 дней, 6 дней, а 7-й шаббат. Совершенно, полнота. О, это прекрасно! Только бы нам иметь время, чтобы в это углубиться и разложить это, те цвета. Возьмем красный цвет. Возьмем первый цвет. Это красный. Что такое красный? С одной стороны, красный — это знак опасности. Красный — это знак искупления. Если посмотрите на красный цвет через красный, какой будет цвет? Белый. Верно? Так что, когда была пролита красная кровь, чтобы покрыть красный грех, Бог смотрит через красную кровь, смотрит на красный грех, он становится белым. Верующий не может грешить. Конечно, нет. Семя Божье, благословение Божье пребывает на нем. Бог не может видеть ничего, кроме крови своего собственного сына. Неважно, что там в его церкви, что там такое. Бог не видит этого, потому что Иисус постоянно ходатайствует. Первосвященник. Он никак не может грешить, когда там за него лежит такая жертва. Конечно, нет. И вот, если вы скажете, ну так я же могу этим воспользоваться, тогда это говорит о том, что вы не правы. Вы будете ценить это. Вы будете любить это, если вы настоящий христианин, до такой степени, что грех будет терзать вас до того, что вы не сможете этого делать. Ибо семя Божье пребывает в нем, и он не может грешить. Библия говорит, однажды очищенный кровью Иисуса больше не имеет желания греха. Если у вас есть желание, то ваше сердце не в порядке перед Богом. Так вот, вы будете поступать неправильно, но вы не делаете это умышленно. Понимаете? Вы попадаетесь в ловушку, и все, во что вы попадаетесь, или делаете то, чего вы не хотите делать, это еще не грех. Вы покаетесь в ту же минуту, когда уверите, что вы не правы. Вы сразу же повернетесь и скажете, «Я не хотел, не видел этого». Так говоришь всю жизнь. Человек не хочет быть таким. Вот почему мы такие глупые и в такой тьме здесь, на земле, что для нас все время есть искупление кровью, чтобы постоянно покрывать нас, потому что при первой же ошибке, которую мы делаем, а вот ваше законническое понятие. О, ты знаешь, что та женщина была освящена, но Боже праведный, она поступила неправильно, я знаю, что она отпала. Это неправильно. Она не отпала. Она сделала ошибку. Если бы она сделала ее умышленно, тогда она с самого начала была неправа. Если она неумышленно это сделала, и она ходит перед Святой Церковью Божьей и исповедует это и говорит, «Я не правой, простите меня, то вы обязаны это сделать». Если вы не сделаете этого от сердца, тогда вы сами должны пойти к алтарю. Верно. Вот это настоящая святость в церкви. Вот это истинная святость. Святость не от вас, но от Христа. У меня нет святости, которую я мог бы представить Ему, но я доверяюсь Его. О, Его благодати! И она у меня в сердце, я не заслужил ее, я ничего не мог сделать, чтобы ее заслужить, но по благодати Он призвал меня и пригласил меня прийти. Я направил взор на Него, и Он отнял у меня желание. Каждый год я делаю 1000 ошибок, даже каждый месяц. Конечно, делаю, но когда я вижу, что я не прав, я говорю, «Боже, я не хотел этого делать! Ты знаешь мое сердце, я не хотел этого делать! Я попался в эту ловушку! Я не хотел этого делать! Прости меня, Господь! Если я неправильно поступил с моим братом, я говорю, «Брат, прости меня, я не хотел этого делать!» Конечно, Бог знает мое сердце! О, вот вам, пожалуйста! Вот жертва крови! Вот сила Евангелия! Та святая церковь, которая движется вперед! Не потому, что вы что-то сделали! Это то, к чему вы не имеете никакого отношения! Вот это искупление. Так вот, этот Мелхиседек, когда он вышел, я хочу вам сказать еще одно. Вы когда-нибудь брали трехграммный кусок стекла? Возьмите трехграммный кусок стекла и положите его так, чтобы на него попало солнце. Он даст 7 совершенных цветов. Трехгранный кусок стекла даст радугу. Совершенно верно. Итак, если бы у нас было время, мы поговорили бы об этом. Три приносит совершенство. Отец, Сын и Святой Дух. Оправдание, освящение, крещение Святым Духом. Вот вам, пожалуйста. Совершенство приходит через три. Бог над человеком. Бог в человеке, названном Иисус. Бог в церкви. Тогда совершенство. Человек грешил, пока Бог был здесь наверху в огненном столпе. Бог, вернее, человек грешил перед Богом, пока Бог находился в огненном столпе, потому что он все еще был нечистым творением, перед ним была кровь животных, потом пришел Агнец Божий, второй явно выраженный шаг Бога. Тот же самый Бог, другая функция. И потом этот Бог, который был во Христе, был тем же самым Богом, который был в огненном столпе. И тот же самый Бог стал плотью и обитал среди нас, и тогда человек смеялся над ним, за это по-прежнему нужно было отвечать. Еще не была пролита кровь. Правильно, Иисус сказал, «Я прощаю вас». Но затем тот же самый, который был плотью, был снова огненным столпом. «Я пришел от Бога, я иду к Богу». И вот мы видим, что Павел встречает его на дороге в Дамаск, тот же самый огненный столб. Мы видим, что Петр встретил его в тюрьме, тот же самый огненный столб. Конечно. И мы видим его сегодня среди нас. Тот же самый огненный столб. Но совершенство дошло до того, что личность посередине. Так вот, если здесь случайно оказался еврей, или тот, кто понимает Ветхий Завет, проверьте это. Позвольте мне показать вам. У меня сейчас нет с собой Ветхого Завета, это Новый Завет. Но в приношении хлебопредложения, который лежал на кошерной тарелке, в еврейском жертвоприношении при очищении кущей, спросите любого еврея, среди тех трех кусочков хлеба средний кусочек был разломлен. Это был Христос. Средний кусочек был разломлен. Христос, посредник, показывало, что когда-то должно было произойти преломление ради искупления, и тот кусочек кошерного хлеба считался искуплением. Вот, пожалуйста, и сегодня вечером, когда мы принимаем причастие, мы преломляем кошерный хлеб, ибо это тело Христа, и он был разломлен на Голгофе, чтобы быть умилостивлением за наши грехи, чтобы через его праведность мы могли стать его праведностью, потому что он стал нашим грехом, чтобы мы могли стать его праведностью. Брат, это чистейшая благодать. Абсолютно, никаким образом, никаким другим образом вы не смогли бы найти оправдание. Так вот, этот Мелхиседек, это великая личность, которую встретили на дороге, он заплатил, Авраам заплатил ему десятину. Каким должно быть он был великим человеком? Итак, быстренько заметьте. Который таков не по закону заповедей плотских. Итак, видите, этот законческий закон? В законе было сказано, не убивай, не прелюбодействуй, не кради. А Иисус повернул все по-другому, сказал, сказано древними, не убивай. А я говорю, что кто гневается на брата своего без причины, уже убил. Сказано древними, «Не прелюбодействуй». А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Вот вам, пожалуйста. Это должно научить женщин, как одеваться, как правильно поступать. Если вы неправильно одеваетесь и заставляете мужчину посмотреть на вас неправильным образом, то вы виновны в прелюбодеянии. Это все равно, что совершили это так. То Иисус так сказал. И вы, люди с задиристым характером, которые всегда без умолку наговаривают на кого-нибудь, не могут примириться и все такое. Будьте осторожны, вы виновны, если скажете против своего брата неверное слово, несправедливое, ходите и разносите в пух и прах. Не обязательно втыкать нож в спину человека, чтобы убить его, можно подорвать его репутацию, погубить его влияние. Если говорите здесь против своего пастора, скажете о нем что-нибудь плохое, вы все равно, что застрелили его. Сказали о нем то, что не так, это же погубит его влияние перед людьми и тому подобное. Вы виновны в этом. Так Иисус сказал. Так вот, послушайте, к чему Павел старается здесь подойти. Я люблю эту старую Библию, она исправляет тебя. Смотрите. О, только посмотрите. Итак, будем читать «Ибо». Это «Ибо известно, что Господь наш произошел из колена». Подождите, по-моему, у меня тут есть другой стих, который я хотел прочитать. Нет, здесь, дальше, в 16-м. «Который таков не по закону заповедей плотских». То есть законничество, понимаете? «О, брат, я не должен, я не должен, я знаю, но я...» Это не то. Именно любовь совершает это. Ведь мы же это проходили, я сказал. Если бы я сказал о своей жене: «О, ну, мне хотелось бы иметь две жены, мне хотелось бы гулять с этой, делать то да сё, но я, если так сделаю, моя жена разведется со мной, а мои дети будут, и с моим служением будет покончено. Ты мерзкий, отъявленный лицемер». Правильно. Ты вообще не любишь ее так, как надо. Совершенно верно. Если бы ты любил ее, то никаких законов не надо. Ты любишь ее, несмотря ни на что, и ты верен ей. Это совершенно верно. И вы, женщины, будете делать то же самое по отношению к своему мужу. Правильно. Иногда женщины доходят до того, что они, мужчина, увидит какую-нибудь, знаете, размалеванную Изавель и попадется к ней на удочку, и может, у него хорошая жена. А потом называешь себя христианином. Позор тебе, тебе нужна еще одна доза алтаря. Правильно. А некоторые из вас, женщины, заглядываетесь на какого-нибудь парня с прилизанными волосами, так навазелинится, что аж челюсть отвисает, а потом вы... Тут недавно одна девушка. Это не шутка, потому что я не хочу рассказывать это как шутку, но люди это знают, это не место для шуток. Но здесь одна девушка, она была... Здесь были замечательные ребята, парни-христиане, давным-давно, когда я был здесь пастором, мы проводили лекции для молодых, и в воскресенье после обеда я говорил молодым женщинам о сексе и так далее. А потом в следующее воскресенье я после обеда говорил с молодыми мужчинами и старался все это обуздать. Одна девушка начала встречаться тут в городе с каким-то сосунком, курил сигареты и носил в кармане флакон и разъезжал по городу на каком-то родстере. Я не мог понять, что она увидела в том парне. Он не приходил в церковь и сидел там снаружи. Привозил ее сюда в церковь, а потом сидел там снаружи в машине и ждал. Не хотел зайти в церковь. Однажды я сказал ей, она жила в Нью-Олбани. Я сказал: «Девушка, я хочу тебя кое о чем спросить. Что же ты такого в этом парне увидела?» Я сказал: «Во-первых, он ненавидит саму твою религию. Он презирает твоего Христа. Он никогда не будет тебе хорошим мужем. Он сделает тебя несчастной на всю жизнь». Я сказал: «Ведь здесь есть замечательные ребята-христиане, с которыми ты могла бы дружить. И они твоим папе с мамой, и подумать противно, что ты так встречаешься, но ты все равно идешь и думаешь: я прелестная 16-летка». Она начала пользоваться косметикой, гулять, и не успели оглянуться, как она оказалась в забегаловках. Она сейчас уже в вечности. Но тогда она стояла здесь, и вы знаете, какое эта девушка выдала мне тогда оправдание тому, что она любила того парня? Она сказала: «У него такие красивенькие ножки, и от него так приятно пахнет». Вы можете себе представить? Пользовался духами, да это неженка, а не мужчина. Послушай, я сказал: «Сестра, я бы лучше дружил с парнем-христианином, у которого ноги как устройство по укладке гравия и запах от хорька, если он настоящий христианин». Это точно? Правильно? Да, вот такое я оправдание. Такие красивенькие ножки, и так приятно пахнет. Жалкий пивнушник, в конце концов, разбил девушке жизнь. Это позор! Бесчестие. Брак честен, но к нему следует приступать в молитве и благоговении. И истинная любовь к той женщине свяжет вас вместе навсегда. Что вы свяжете на земле, то я свяжу на небесах. Когда вы будете идти там по улице, она может состариться и посидеть, и покрыться морщинами, но та же самая любовь, которая у вас была к ней, когда она была красивая молодая женщина, она у вас по-прежнему будет. Вы можете стать сутулым, лысым, и лицо покроется морщинами и все остальное, но она будет любить вас точно так, когда вы были широкоплечим и с курчавыми волосами, если это действительно Бог. Ибо вы взираете на то время, когда вы перейдете эту реку, когда вы снова воспрянете молодыми мужчинами и женщинами, чтобы навсегда жить вместе. Это Божье вечное обетование. Он сказал, что сделает это, и мало того, через минуту мы пойдем к этому, он поклялся, что он сделает это. Послушайте, пойдем дальше. «Который таков по закону заповедей плотских, но по силе жизни непрестающей». Теперь мы будем быстро читать, чтобы нам успеть. «Ибо засвидетельствовано, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Пока нужен будет священник, он будет священником. «Видно, что отменение же прежде бывшей заповеди бывает по ее немощи, бесполезности, ибо закон ничего не довел до совершенства». Вы не можете, что бы вы ни делали, вы бросаете пить, бросаете курить, перестаете лгать, ходите в церковь, стараетесь делать это и стараетесь делать, что вы по-прежнему плотские. Это всего лишь закон. Закон ничего не доводит до совершенства. Но что доводит до совершенства? Христос! Слава! Я могу перестать лгать, перестать красть, перестать прелюбодействовать, перестать жевать табак и прекратить все остальное, но я все равно плотской. Бог не принимает этого, потому что мне нечего предложить Ему в умилостивление, но в ту минуту, когда я кладу руки на благословенную голову Господа Иисуса и говорю: «Господь, я негоден, не возьмешь ли Ты меня как своего слугу?» И Бог поцелуем удаляет мой грех, я стою совершенным в очах Божьих. Правильно. Почему? Я не стою на своих собственных заслугах, я стою на Его. А Он сделал нас совершенными через Его страдания и Свою кровь. Я вижу, что пора заканчивать, но я хочу быстренько закончить это читать, если смогу. «Бывает по причине ее немощи, которая бесполезна, ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда». Что такое лучшая надежда? Христос. «Посредством которой мы приближаемся к Богу». Почему? Со всей своей добродетелью. Мы все равно плотские, но побывав в присутствии Божьем, осознавая, что мы никогда не смогли бы предстать там только через заслуги Иисуса Христа, тогда мы приближаемся к Богу. Через заслуги Его Сына. «Господь, я прихожу к Тебе с невинным сердцем во имя Твоего Сына Иисуса. Пожалуйста, прими меня». О, брат, тогда Ты приходишь путем живым. Не, Господь, Ты знаешь, что я бросаю пить, Ты знаешь, что я хорошо обращаюсь с женой, ты знаешь, что я делаю то и все. Ты вам нечего принести, ибо закон плотских заповедей ничего не мог сделать. Но это сделало введение другой надежды, ту надежду, которая есть Христос. Мы имеем как якорь души крепкий и безопасный. Смотрите. И как не без клятвы он местоимение, если вы здесь заметите, написано курсивом, он сделался священником. Не только священником, но он сделался священником посредством клятвы. Не, теперь следите, давайте захватим остальное священство. Ибо те были священниками левиты, справедливые, праведные, честные люди. Те были священниками без клятвы. Бог просто сказал: по чину Аарону, по которому Он поставил этих священников из поколения в поколение, и они ходят в школу и учатся на проповедниках и так далее, и переходят по наследству. Так что Бог тех священников сделал такими. Они сами делались священниками через свое образование, через свое наследие и так далее. Но этот человек был поставлен священником посредством клятвы, которую дал Бог. Теперь слушайте внимательно. «Были без клятвы, а сей с клятвою, потому что о нем сказано: клялся Господь и не раскается. Аминь. Ты священник вовек по чину Мелхиседека, то лучшего завета поручителем соделался Иисус». Теперь быстренько. «Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному». Тысячи священников. «Потому что у них не было ничего, кроме только смерти, немощи. Но следите за ним. А сей, кто сей, Иисус? Как постоянно пребывающий, вечно имеет и священство неприходящее, потому, посему и может всегда спасать». Неважно, как далеки, насколько опустились, насколько далеко, Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Это было не на основании вашей праведности, но на основании вашего исповедания. Понимаете? Приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Он постоянно находится там, чтобы ходатайствовать. Таков и должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделен от грешников и ставший первосвященником на небесах. Вот, пожалуйста. Так вот, если я попытаюсь изложить свое собственное дело, я проиграю его. Если я попытаюсь привести доводы, скажу: «Ну, мой папа был хорошим человеком, мой папа был проповедником, но я жил в церкви, я все равно проиграл его». Но этот человек является совершенным. Христос, Он восседает там и постоянно приносит свою кровь за мои грехи. Вот вам, пожалуйста. «Который не имеет нужды ежедневно, как те священники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он совершил это, однажды принесший в жертву Себя самого». Теперь посмотрите на последний стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи». Вот что делает закон, плотской закон. Хотелось бы мне иметь сейчас еще где-то 2 часа. Вот как закон до сих пор делает людей проповедниками. Правильно. Ведь они говорят: «Ну как же, у этого человека семинарский опыт. Ха, я не променял бы свой стародавненький небесный опыт переживания ни на какие семинарии на свете». Ведь мы же дали образование этому человеку, он отборный. Он человек, никому ничем не обязанный. Мне такие не нравятся. Мне нравится человек, обязанный во всем Богу, понимаете? Верите, но закон до сих пор делает священников. Закон до сих пор делает проповедников. Баптистская церковь выдает проповедников. Хоть отбавляй. У них есть машина, которая их штампует. Они есть у методистов, они есть у баптистов, у пресвитериан, назарян, пилигримов святости, пятидесятников. Они их штампуют во всю прыть, как большой режим, большая машина. Стоят там как... Я всегда говорил, мне, конечно, очень жалко цыпленка из инкубатора. Знаете, этот цыпленочек, выведенный в инкубаторе, выведен неправильным образом. Да, курица должна высиживать цыпленка. А цыпленок из инкубатора, когда он вылезает, он только пи-пи-пи, а мамы нет, идти не к кому. Понимаете? А он не знает, что такое мама. Правильно, он пищит, зовет ее, но он ее не имеет. А цыпленочек, которого высидела курица естественным способом, он пищит, и мама отвечает. Правильно. И иногда я думаю про этот семинарский опыт, когда вылазит из-под этих больших инкубаторов в Луисвилле и по всему миру, которые тысячами выводят проповедников. Пятидесятнические инкубаторы и пресвитерианские инкубаторы и баптистские инкубаторы, они все выводят своих цыплят. Они пи-пи-пи говорят об инкубаторе, в котором они вывелись. Но мне хочется иметь отца, мать. Благословенное имя Господне. Со мной родилось не очень много, но кто там был, это мои братья. Аминь. У нас есть мать, которая отвечает, когда вы... Мать, которая на небесах, которая является матерью всем нам, как птица высиживает свой выводок и воркует им, и ухаживает за своими, и лелеет своих цыплят. Так и я буду лелеять тебя, о Иерусалим, Иерусалим. Сколько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает свой выводок. Сколько раз я хотел притянуть тебя к себе, но ты не захотел. У тебя были свои семинарии, выводил своих священников, они учили тебя против меня, и теперь ты остаешься как есть. Тебя ждет разрушение. И я говорю вот что. О, люди, сколько раз Святой Дух хотел собрать вас под крылья, как птица свой выводок. Но вам хочется по-своему. Вы поступаете с этим своим собственным путем. В один из этих вечеров я хотел бы проповедовать на тему «Ваш собственный путь». Вы знаете, Каину хотелось поступать своим путем. Человеку сегодня хочется поступать своим путем, но есть путь, который кажется правильным. Но конец смерть. Теперь следите. Говоря новый завет, мне кажется, это... Нет, у меня было не то место. 28 стих. «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, а слово клятвенное после закона поставило сына навеки пребывающего». Да будет навсегда благословен Бог Сына, который пребывает навеки по чину Мелхиседека, и у Него никогда не было начала, и у Него никогда не будет конца, а закон ничего подобного не мог произвести, потому что Он был плотской. Церковь не может ничего подобного породить деноминации, потому что они плотские. Семинарии никогда не смогут породить что-нибудь подобное. Они попытались привести мир к этому через образование, они попытались организовать его к этому. Они все на свете перепробовали, чтобы сделать все, что могли, а отошли от самого главного. Вы должны родиться в это. Бог делает вас такими, какие вы есть. Конечно, не потому, что вы перестаете делать это. Так вот, назаряне, вам нельзя носить кольцо, вы не можете носить часы, у вас должно быть то-то, и у вас на руках рукава должны быть вот такой длины, а юбки должны быть вот такой длины, и мужчина не может принадлежать к ложе, и вас не крестят, если это не соблюдается. Ладно, тут подходят католики, у них свое, а вот и методисты, у них свое. Каждый из них измеряет определенным мерилом. Если под него не подходишь, ладно, вот и все, понимаете? И потом, но истинное вот в чем. Ничего в руках я не несу, лишь душою ко Христу прильну. О, Боже, ногой израненный, нуждаюсь в помощи. О, я смиреннейше прихожу, Христос, исповедуя, что я ничто, и во мне ничего нет. Прими меня, о Боже. Тогда Бог принимает вас. Может, вы даже не знаете азбуки. Может, вы не отличите кофе от лущеного гороха. Может, вы знаете, не отличите правую сторону от левой, правую руку от левой. То, что вы не знаете, не имеет никакого значения. Есть одно, что вы должны знать. Это то, что Иисус Христос встал на ваше место как грешник. И вы занимаете свою позицию, чтобы стоять в Его праведности, исповедуя каждый день, что вы не правы, и любите Его всем своим сердцем, и все ваши побуждения направлены к Нему. Вы попадете на небеса. Вот и все тут. Ибо жизнь, которая была во Христе, должна быть в вас, иначе вы потеряны. Перед самым завершением, вы помните безусловный завет, который Бог заключил с Авраамом? Что он сделал в тот вечер, когда Бог сказал, «Позвольте мне это увидеть», когда Авраам сказал, «Позволь мне увидеть, как ты это собираешься сделать». Мне кажется, это 16 глава Бытия. «Позволь мне увидеть, как ты собираешься это сделать». Сказал, «Подойди сюда, Авраам». И он отвел Авраама и сказал, «Пойди, возьми мне овна, и возьми мне козу, и возьми мне телицу. Я хочу, чтобы ты принес их сюда и принес жертву». И Авраам пошел и взял овцу, и козу, и агнца, точнее, телицу, и он заколол их, они все были чистыми жертвами, и рассек их пополам, и положил их. Потом он пошел и взял двух голубей, и положил их. Потом Авраам отгонял от них птиц, ожидая прихода Бога. «Теперь, Господь, вот жертва, как ты собираешься это сделать?» Я не знаю, как ты собираешься спасти человека вопреки его собственной воле. Я не знаю, как ты собираешься это сделать. Как ты можешь это сделать, Господь? Господь сказал, «Теперь следи, Авраам, ты пророк, ты духовный, и ты поймешь, о чем я говорю». «Хорошо, Господь, я хочу это увидеть. Я сейчас просто драматизирую. Итак, Авраам, подойди сейчас сюда и присядь здесь, отгоняй этих птиц». Так что он отпугивал всех птиц, пока не начало заходить солнце. И внезапно сошел Бог. Когда он сошел, Авраам начал засыпать. Бог сказал, «Авраам, я наведу на тебя сон». Теперь послушай, друг законник. Видите, Бог полностью исключил Авраама из этого дела. Он не имел к этому вообще никакого отношения. И таким образом он достиг вас. Вы сказали бы, «О, я искал Бога». Нет, не искали. Бог искал вас. Никто не может прийти ко мне, если сначала отец мой не привлечет его. Видите? Это Бог ищет вас, а не вы ищете Бога. Вы никогда этого не делали. У вас не та, что надо, натура. Вы свинья. Вы ничего другого и не знаете. Вы просто живете в свинарнике, это все, что вам известно. Вы это любите, пить пиво и шататься без дела, и развлекаться с женой, соседой, и делать все возможное зло. Это кажется хорошим. О, брат, мы прелестно развлекаемся. Вы думаете, что это хорошо? Но Бог стучится в ваше сердце. Вот что изменяет его. Не вы стучитесь к Богу, Бог стучится к вам. Не Адам стучался в Божье сердце, Бог стучался в сердце Адама. А вы сын Адама. Это так. И прежде чем Адам мог снова быть сыном Божьим, Бог должен был постучаться в его сердце. И прежде чем вы можете стать сыном Божьим, Бог должен постучаться в ваше сердце. Потом Авраам заснул. И когда он заснул, что он сначала увидел? Ужаснейшую, страшную, грозную тьму. То есть смерть, которая нашла на все человечество. Потом посмотрел, что было чуть дальше за этим, и он увидел дымящуюся печь. Прежде чем, может быть, дым, должен быть огонь. Вот почему я верю в ад, горящий огнем. Хорошо, он показал, что каждый из нас подвержен смерти, и каждый из нас должен пойти в ад, потому что мы грешники. Так вот, но позади этого он увидел небольшой белый свет. И этот небольшой белый свет, что такое свет? Что это был за белый свет? Тот огненный столб, который шел перед детьми израильскими. Огненный столб, который встретил Павла на дороге в Дамаск. Огненный столб, который вывел Петра из темницы. Огненный столб, который сегодня вечером здесь. Тот вечный, бесконечный Бог. Он сам прошел между этими рассеченными жертвами. О, вот это да! Туда и обратно. Над каждой. Вот как я собираюсь это сделать, Авраам. Понаблюдай за мной, что я буду делать. Я заключаю сейчас завет. Я дам клятву, что согласно семени я воздвигну ходатая. Я заключу завет со смертью. Я осужу смерть в плоти, потому что я сам приду и приму ее. Авраам сказал, «Через твое семя Авраам придет, ты будешь отцом мира. Через твое семя, и не только тебе я даю это обетование, но и твоему семени после тебя». Он знал, каждого, кто будет, не они, но что я делаю. Я собираюсь это сделать, Авраам. Я доверил Адаму, и он нарушил свой, и каждый нарушает свой, но этот я заключу с самим собой, и поклянусь самим собой, что исполню его. Аминь, аминь, аминь. Что мы делаем, когда заключаем договор? Я говорю, брат Невилл, теперь понаблюдайте за нами минутку. Я говорю, брат Невилл, скажу тебе, что я сделаю. Если ты будешь проповедовать до завтра вечером и на следующий вечер и так до среды, то я буду проповедовать со среды до воскресенья. Заключишь такой договор? Да, сэр. Вот как мы это делаем. Дай пять. Вот так. Таков договор в Америке. Таким образом мы заключаем договор. А как заключать договор в Японии? Мы делаем, говорим, ты делаешь что-то, а я буду делать что-то. Мы берем щепотку соли, потому что соль имеет силу вкуса. И мы берем соль, и я бросаю ее на брата Невилла, а брат Невилл берет соль и бросает ее на меня. Это обязывающий договор. Как Давид Ливингстон заключил договор с африканским негром, чтобы ступить на его землю? Он пошел и нашел вождя, чтобы он мог там ходить и проповедовать Евангелие. и совершать труд, и они взяли стакан с вином. Вот договор африканского негра. У них был стакан вина, и вождь чернокожих разрезал свои вены и вылил кровь в этот стакан вина. И Давид Ливингстон разрезал свои вены и вылил кровь в стакан вина. Они перемешали, Ливингстон выпил половину, и чернокожий вождь выпил половину. Потом они дают друг другу подарок. Вождь чернокожий, Давид Ливингстон сказал, «Что ты запросишь у меня?» Он сказал, «Этот белый китель, который на тебе». Итак, Ливингстон снял мундир и отдал его вождю негров. Тот сказал, «Что ты запросишь?» Он сказал, «Это священное копье, которое у тебя в руке». Потому что он знал, что с ним он мог смело идти. Так что он взял то копье, и они были братьями, потому что они заключили завет. И когда пошел, и племена нападали, чтобы убить его, он поднимал то священное копье. И когда он поднимал, они смотрели и говорили, «Ого, мы не можем прикоснуться к этому человеку!» Почему? Он брат по договору! Хотя он и белый, мы такого еще никогда не видели. Они не знали, что были чернокожими, пока не увидели его. Они такого раньше никогда не видели, но он брат по договору! У него в руке копье вождя. Что за прекрасная картина сегодня? Мы пьем завет крови Господа Иисуса, имея на себе силу Святого Духа. Мы идем вперед во имя Иисуса, и эти знамения будут сопровождать тех, кто в том числе. Это священное копье вождя. Видите, как это происходит? Завет, как это делали во времена Востока? Они давали друг другу клятву. Они закаливали быка, зарезали его в длину и вставали прямо между два человека, вставали посередине рассеченного животного. И они составляли договор. Если я не исполню этого, если я не сделаю этого, это и то-то, то пусть мое тело будет, как это мертвое животное. «Пусть мое тело будет, как это мертвое животное». И когда они это делают, они принимают этот договор и стоят посередине этого, дают клятву, принимают присягу, что они это сделают, и они вместе разрывают бумажку и отдают ее одному человеку, а другую часть другому. В определенное время они встретятся, и они будут преданы смерти, если не смогут исполнить ту клятву, и будут как те мертвые животные. Хорошо. Вы обратили внимание на трех животных? Совершенство. Агнец, коза и три совершенных жертвы. Что такое агнец? Что такое голубь? И что означали два голубя? Два голубя приносились в жертву как за спасение, так и за исцеление. Что входило в это, понимаете? С искуплением стало по-другому, но исцеление осталось прежним. Также и спасение осталось прежним. Те два неразделенных голубя означали, представляли, как спасение, его ранами были исцелены. Он был изранен за грехи наши, его ранами мы исцелены. Они были положены в стороне, не разделялись. Но завет, часть животного, трех животных, рассекались. Понимаете? Тогда, когда они делали это, они разрывали и заключали завет. Посмотрите, что Бог говорил Аврааму. На Голгофе. На Голгофе, согласно твоему семени. Из тебя произошел Исаак, Исаака произошел такое-то, Яков, из Якова произошел Иосиф, из Иосифа, и так дальше, и дальше наследники, пока, наконец, через то праведное семя, как он как раз закончил здесь говорить, что наш Господь произошел из народа, который не знал Моисея, об этом даже не говорилось. Что произошел от священства? Наш Господь произошел из колена Иудина, не от Левия, ибо они были плотскими законниками, но наш Господь произошел от Иуды. Слава! Вот вам, пожалуйста, где было дано обетование. Теперь слушайте внимательно, будем заканчивать. И на Голгофе Бог сошел и взял тело своего собственного сына, в котором он жил, и он разорвал его на Голгофе. Он кровоточил, был изранен, изрезан, и воткнули копье и разорвали его на части. И хлынула его кровь. И он сказал, «Отец, в твои руки предаю дух мой». Он склонил голову, и земля затряслась, и засверкали молнии, и загремели громы. Бог писал свой вечный завет. И он забрал его мертвое тело из могилы в первый день недели и вознес его на небеса и посадил там как первосвященника, как памятный монумент, восседая там совершенным навсегда, ибо он послал духа, которого он вырвал из того тела, обратно прямо на церковь. И та церковь должна будет иметь тот же самый дух, который был в том теле, иначе не совпадет с ним в воскресении. Те два кусочка должны полностью сойтись вместе. И если эта церковь не является полностью, в точности, тем же самым духом, который был во Христе, то вы никогда не попадете в восхищение. Вот завет навечно, брат. Исследуй сам, что у тебя в сердце. Любите Господа. Будьте действительно уверены, что вы спасены. Не рискуйте с этим. Вы рискуете. Нет, вы... Мы, американцы, любим рисковать, но не рискуйте с этим. Будьте уверены, что вы правы. Не потому, что вы присоединились к церкви, но потому, что вы поистине родились заново. Христос пришел к вам в личности Святого Духа. Так вот, просто в качестве пожелания, чтобы... Я как раз заканчиваю. Какими нам следует быть счастливыми, что видим тот же самый Дух, который был в Иисусе Христе, прямо среди нас, совершающий то же самое, что Он совершал, когда был здесь на земле. Какими мы должны быть счастливыми? Будем теперь молиться, склонив свои головы. Господь, это был знаменательный день. Хотя у меня такое чувство, как всегда, у меня не получается. Я не могу изложить этого как надо, Господь. Я молю, чтобы Ты простил мне мои глупые манеры. О, я исповедую перед Тобой свои грехи и прошу милости, зная, что великий первосвященник стоит там по правую руку Богу на небесах, который не поставлен по чину Аарона, согласно законам и законничествам и так далее, но он был посажен там из-за благодати Бога, который до основания мира посмотрел в будущее и увидел меня здесь внизу, в этом мире, и умер за мои грехи, чтобы вернуть меня в Царство Божье. Я благодарю Тебя за это, Отец, потому что этот Дух, который сейчас правит в Твоем народе, является вечным, как Бог вечен. Я даю им вечную жизнь, постоянную жизнь, бесконечную жизнь, и они никогда не погибнут. И на суде они никогда там не будут, они уже миновали суды и перешли во славу. Если эта земная скиния разрушится, то мы уже имеем другую, ожидающую там нашего прихода. Благодарю Тебя за это, Господь. Я сейчас молюсь, что если сегодня вечером здесь есть тот, кто еще никогда не пил настоящей крови завета, кто не знает, что это значит, не знает, что значит родиться заново и иметь настоящее общение со Христом в его сердце или ее сердце, то пусть они примут его прямо сейчас, пока мы ждем. И даем эту возможность, и в тот день мы молим, чтобы представленное нам Евангелие было в правильном свете. Мы молим во имя Христа, пока мы склонили головы. Есть ли такой человек, который поднял бы свои руки ко Христу и сказал бы: «Христос Божий, будь милостив ко мне, позволь мне, как Твоему недостойному слуге, получить сейчас в свое сердце Святого Духа и дай мне уверенность и любовь, в которой я действительно нуждаюсь». Если вы не имеете его, то не поднимете ли вы просто свои руки к нему, говоря: «Господь, это знак того, что я желаю его». Не поднимете ли вы руку? Да благословит вас Бог там сзади, леди. Да благословит Бог вас здесь, сэр. И благословит здесь вас, сэр. Да пребудет с вами Бог. Замечательно. Этот мужчина здесь с краю. Да благословит тебя Бог, мой брат. И кто-нибудь еще, прежде чем мы сейчас закончим, подождем еще несколько минут. Да благословит Бог тебя там сзади, но кто-нибудь еще. Я сейчас желаю. Я желаю, Господь Бог, Ты знаешь мое сердце, Ты знаешь, что у меня в мыслях. Ты, Дух Божий, действеннее и острее меча обоюдоострого, даже проникает до разделения мозга костей и различает помышления сердечные. Подумайте об этом. Он знает даже ваши мысли, ваши намерения. Не поднимите ли вы руку, говоря: «Будь милостив ко мне, Боже, прямо сейчас». Я хочу, чтобы ты знал, что я осознаю, что я не прав. И я понимаю это, но я хочу быть правым. Хорошо? Пока мы еще держим сейчас головы склоненными и молимся, подумайте минутку, мы не хотим с этим торопиться. Ты, Господь, скала веков. Дай найти в Тебе покров. Был пронзен копьем Твой Бог, чтоб в скале я пусть поток Твоей двойное исцеление, Он поклялся в этом, две непреложные вещи, смоет все мои грехи. Когда жизнь, о Господь, даруй прямо сейчас, чтобы мы все осознали, что эти вдохи, которые мы делаем, скоротечны. Мы не знаем, сколько их у нас еще будет впереди. Это все по Твоей великой воле. Это определено Тобой. О, будь милостив к нам и к тем, кто поднял свои руки, Господь. Нет нужды упоминать их, ты знаешь каждого из них. Но я просто возношу за них эту молитву ходатайства. Я молюсь, чтобы ты убрал из их сердца осуждение, и пусть они прямо сейчас смело придут к престолу, смело подойдут прямо к престолу Божьему, заявляя права на данную им Богом привилегию. Ты побудил их поднять руки, они сами не могли этого сделать. И я молю, Боже, чтобы ты даровал это во имя Иисуса. Аминь. Тебе покров. Теперь просто поклоняйтесь Ему. Был пронзен копьем твой. О, что в скале я скрыться мог? Пусть поток твоей крови смоет все грехи мои
Кто из вас сейчас чувствует себя очень хорошо? Поднимите руку и скажите «Слава Господу!» О, Он чудный! О, есть место у источника! Ты знаешь ее, сестра Герце? Посмотрим. Кто из вас любит эту песню? Через минуту у нас будет служение крещения.
Вы будете их крестить?
Да, место есть. Есть там у источника место. Место. Хорошо, желающие принять крещение, мужчины пойдут в эту комнату, женщины вот в эту. Хорошо, те, кто желает креститься в благословенное имя нашего Господа. Мне есть у источника место в том блаженном имени. Есть место там и для тебя. Теперь все вместе. Место, да, место есть. Есть там у источника место. О, место, да, место есть. Есть место там и для тебя. О, я люблю эту старую песню, а вы? Есть там у источника место. О, место, да, место есть. Есть место там и для... Итак, пока старший пошел приготовиться к крещению, я хотел бы объяснить аудитории. Я попрошу кого-нибудь из деканов, если они меня слышат в комнате, чтобы, когда они будут готовы, подошли и сказали мне, чтобы нам отодвинуть микрофоны. Мы хотим, чтобы вы все видели это еще где-то 10 минут, и церковь распустят. Так вот. Я хочу прочитать вам несколько мест из священных писаний. Я хочу их прочитать из книги «Деяний». И я хочу начать с 12 стиха 2 главы Деяний. Итак, я хочу, чтобы вы обратили внимание на 16 главу святого Луки, или, мне кажется, святого Матфея, когда Иисус сходил с горы, и они сказали его ученикам, «За кого почитают меня, Сына Человеческого?» И некоторые из них сказали, «Ну как же, ты или я?» Некоторые говорят, что ты пророк, а другие говорят, что ты этот или тот. Он сказал, «Ну за кого вы почитаете меня?» И Петр сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Правильно? Иисус сказал, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ибо не плоть и кровь открыли тебе это, ты не научился этому в семинарии, ты не научился этому у человека, сказал, но Отец мой, который на небесах открыл это тебе». И я говорю, что ты, Петр, на этой скале я построю церковь мою, врата ада не одолеют ее, и я даю тебе ключи Царства Небесного. Правильно? И что разрешишь на земле, то я разрешу на небесах. Что свяжешь на земле, то я свяжу на небесах. Говорил ли он это всерьез? Он не сказал бы этого. Так вот, когда время проходило, итак, у Петра были ключи от царствия. Итак, вы, католики, вы можете думать вот что вы говорите, католическая церковь построена на Петре. Ладно, мы выясним. У них были ключи, у католической церкви до сих пор есть ключи. Давайте выясним, что Петр сделал с ключами. Понимаете? Тогда мы разберемся. Библия говорит Петру и остальным апостолам, «Идите по всему миру, кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите грехи, на том останутся». Чтобы мне сказать это так, чтобы кто-то может не понять, что я имею в виду, Иисус сказал апостолам, Кому вы простите грехи, тому я тоже прощу. А кому вы не простите грехи и обвините их, того и я буду обвинять. Именно так сказал Иисус. Посмотрите, как на это нажимает католическая церковь. Но давайте выясним, как они это делали. Если же мы выясним, как они это делали, тогда нам следует делать это таким же самым образом. Теперь давайте выясним. Это в день Пятидесятницы. Было ознаменовано торжественное начало церкви. Они все были в верхней комнате. Люди вышли оттуда, говоря на разных языках. Почему? Там был представлен каждый язык под небесами. Английский тоже там был. Там должен был быть каждый язык под небесами. На каком языке говорили в те времена? Здесь говорится, рассказывается о многих языках, и как критяне, и чужестранцы, и прозелиты из Рима, и аравитяне, все говорят. Итак, они не говорили на незнакомых языках, они говорили на знакомых людям наречиях. Не на незнакомых языках, а на наречиях, которые понимал каждый. Грешник, неверующий, мог слышать, что там говорил. Как же мы слышим на собственном наречии, в котором мы родились? Теперь смотрите. Теперь возникает вопрос. Так вот, другие насмехались, 12 стих, хорошо, и изумлялись все, и недоумевая говорили друг другу, что это значит. А иные насмехались и говорили, они напили сладкого вина. Они смеялись над ними, потому что они делали? Они шатались. Как пьяные. Говорили, не зная, что говорят, но проповедовали собравшимся на языках, которых они не знали, но собравшиеся знали. Понимаете? Хорошо. А иные говорили, они напились сладкого вина. Посмотрите, как они ведут себя. А иные насмехались, говоря, они напились. Петр же, осторожнее, братец, у тебя ключи. Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им... Запомните, это самое начало церкви. «Мужи иудейские, живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяные, как вы думаете, ибо теперь, третий час дня, кабаки тогда даже не были открыты». Понимаете? «Но это есть предреченное пророком Иоилем. Будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа Моего на всякую плоть, на сынов ваших и дочерей ваших, и они будут пророчествовать, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и рабынь моих все дни излью от Духа Моего будут пророчествовать». «И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу». Вот, это Петр сейчас проповедует, тот, у которого имеет ключи. «Кровь, огонь, куренье дыма, солнце превратится во тьму, луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Мужи израильские, выслушайте слова сии. «Иисуса Назарея, мужа засвидетельствовано вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Он сотворил среди вас, сами знаете». Вот так упрек. Знаете, у него же были ключи. «Да будет всего по определенному совету и предвидению Божию преданного». Вот вам, пожалуйста. Как он мог быть предан? Потому что Бог предопределил, чтобы так было. Верите? Предузнание Божье. Еще одну минуту. Скажите им, подождите еще минуту, когда закончу читать Писание. «Вы взяли руками беззаконных и пригвоздили, и убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорил о нем, видел я пред собой Господа всегда, одесную меня. И он, я не поколеблюсь, от того возвратило сердце мое и возвеселился язык мой, даже плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать мои пути, мой путь жизни. Ты исполнишь меня радостью и лицем моим». Мужи, братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал, я только что закончил проповедовать об этом, во плодах чресла его он воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, как раз то, о чем я закончил проповедовать. Петр проповедует то же самое. И предвидя это, пророк предвидел это, сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, он, быв вознесен на небеса в деснице, приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы верите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, пророк, но сам сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Итак, послушайте это. «Твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Это должно бы разрешить вопрос, не так ли? Слыша это, те грешники, они умилились сердцами и сказали Петру, «Мужи и Петру, и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» «Хорошо, вот вам, пожалуйста». «Что у него?» «Ключи». «Ключ к царству». «Где же царство?» «Оно внутри вас». «Правильно, Святой Дух, это Царство Божье, мы это знаем. Мы родились в царство как подчиненные представители». «Смотрите, у него на боку ключи. Что ты с ними будешь делать?» «Это самый первый раз, когда была открыта дверь». Итак, этот вопрос в первый раз задан проповеднику, имеющему ключи. Я верю, что если бы он сказал «встаньте на голову», то это было бы принято официально, что вы свяжете на земле, то я свяжу на небесах. Хорошо. Что бы ты ни сказал, я буду говорить то же самое, у тебя ключи. Хорошо. Он вставляет ключ в дверь. Что вам делать? Что нам делать? Мужи и братья. Слыша это, они умилились сердцем и сказали, «Мужи, братья», Петр сказал им, «покайтесь и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения греха, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование, детям вашим и тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». Это решило вопрос навсегда. Ни один человек, ни в какое время, никогда, никогда не смог бы опровергнуть это. Тут является католическая церковь. Вместо того, чтобы погружать, они окропляют. Вместо того, чтобы использовать имя Иисуса, они взяли Отец, Сын и Святой Дух. В Библии этому никогда не учили. Каждый человек с того времени был крещен через погружение в имя Иисуса Христа, а некоторые были погружены Иоанном Крестителем, который крестил Иисуса, и Павел сказал им, что они не могли таким образом получить Святого Духа, им надо было вернуться и снова перекреститься в имя Иисуса, прежде чем они могли получить Святого Духа. Кто из вас знает, что это по Писанию? Деяния 19 глава. Вот вам, пожалуйста, потому что это Царство Небесное было запечатано по отношению к любому другому способу, согласно клятве Иисуса Христа, что это будет официально на небесах. Покайтесь и докрестится каждый из вас в имя Иисуса Христа для прощения вашего греха. Получите дар Святого Духа, потому что вам принадлежит обетование детям вашим, тем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. Аминь. Будем молиться. Отец Бог, сейчас прошло уже 19 с чем-то столетий. Однако искренние и честные человеческие сердца по-прежнему вопиют к Богу, как дети плачут, прося молока из груди их матери. Мы любим Тебя, Господь, мы не можем жить без Тебя. Как Давид сказал, «Душа моя жаждет к Тебе, как лань к потокам воды». Он должен это иметь, а иначе умрет. И, Отец, мы прочесывали Писание туда и сюда, не чтобы отличаться, но мы видим сегодня эти семинарии, этих теологических знатоков, которые проповедуют согласно заповедям человеческим, а не заповедям Божьим. Поэтому, Господь, мы не презираем тех людей, но мы презираем все то, чему они учат. Поэтому, Господь, мы просим, чтобы они стали нашим братом. Мы просим, чтобы Ты простил их за их заблуждение. И мы молим, чтобы они обратились к Писанию, прочитали его не так, как ему учит семинария, но таким образом, как Бог его написал. Мы сейчас молим, Боже, чтобы эти желающие, которые идут сегодня вечером на водное крещение, когда наш любезный пастор будет вставать за эту кафедру, чтобы отсюда проведать Евангелие, это же самое Евангелие, а потом пойдет в баптистерии совершать погребение. Даруй, Господь, чтобы каждый из них получил Святого Духа, потому что Ты дал обетование. Вы получите Святого Духа. Пусть Дух Божий будет ожидать на поверхности воды, чтобы принять сегодня вечером желающих, ибо мы отдаем их в Твои руки во имя Иисуса Христа. Аминь.